Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте в течение следующего часа. Ситуация в Ингушетии. Годовщина гибели Натальи Истемировой. Конфликт из-за земли в Кабардино-Балкарии набирает обороты. Озеро Малая Лица в Абхазии. Встреча Лукашенко и Саакашвили. Иран и его кавказская политика. Новый глава духовного управления мусульман Северной Осетии. Жара в Чечне. Впервые за долгий период времени члены вооруженного подполья Ингушетии перестали быть анонимными. Их имена теперь на слуху у жителей республики, рассказывает глава Назарановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
13 июля в центре Назрани неизвестными в подъезде своего дома убит местный житель Магомед Индиев. Преступление было совершено в светлое время суток около 5 часов вечера. Необычность этого детского убийства заключается в том, что Индиев не был милиционером или чиновником. Ингушетии привыкли к тому, что неизвестные, как правило, убивают представителей власти. Яндиев же, напротив, у представителей власти стоял на учете как неблагонадежный. Ранее он обращался в нашу организацию с жалобами на действия сотрудников силовых структур, которые неоднократно проводили в его доме обыски. Не исключено, что Яндиев подозревался в сотрудничестве с вооруженным подпольем. Но поскольку очевидных доказательств его вины у правоохранительных органов не было, Яндиева не забирали. Разумеется, убийство подозреваемых – нередкое явление в республике. Предполагаемые участники НВФ гибли при попытке их задержания, иногда после задержания, когда у некоторых в ходе допроса внезапно останавливалось сердце, но чтобы вот так от рук неизвестно, что это – разборки внутри самого подполья или новая тенденция в борьбе с терроризмом в Ингушетии. К слову сказать, боевики в Ингушетии перестали быть безликими. Частые встречи президента республики с родственниками предполагаемых боевиков дают свой информационный результат. Только в июле Евкуров провел 3 такие встречи, отчет о которых транслировался по местному телевидению и вывешивался на официальном сайте. Таким образом, власть делится с населением своими подозрениями относительно конкретных людей. И когда очередной подозреваемый погибает при задержании или задерживается спецслужбами, это уже не выглядит как преследование невиновного. К примеру, на одной из таких встреч 9 июля присутствовал отец Сакиева Магомеда, объявленного ингушской милицией в розыск. 13 июля в ходе спецоперации в станице Слепцовская сотрудники ФСБ убили 2 человек, один из которых – Сакиев Магомед. В пресс-релизе ФСБ, комментирующем эту спецоперацию, утверждается, что отец Магомеда ранее сообщал правоохранительным органам, что его сын стал участником лесной группы. Борьба с подпольем продолжается. С одной стороны, местные власти пытаются договориться с членами подполя о добровольном сложении оружия. Пользу этой версии свидетельствует и недавнее заявление пресс-секретаря ингушского президента Калуа Хильгова о готовящейся амнистии боевикам. С другой стороны, сохраняются жесткие методы пресечения деятельности боевиков и их пособников, подавляющим в большинстве случаев выходящие за рамки закона.
Это был глава Назарановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. 16 июля исполнился ровно год с момента убийства правозащитницы Натальи Истемировой в Чечне. Ее коллеги из правозащитного центра «Мемориал» считают, что следствие находится под постоянным давлением, а потому его итоги неутешительны, что бы ни утверждал президент России Дмитрий Медведев.
Убийца Натальи Истемировой вовсе не уничтожен с группой других боевиков в ноябре прошлого года. Такая информация появлялась в прессе раньше. А установлен и находится в розыске. Об этом сообщил президент России Дмитрий Медведев.
Расследование идет полным ходом. Определен и точно установлен исполнитель убийства. Сейчас происходят следственные действия, направленные на установление не только исполнителя, который уже в розыске, но и заказчика этого тяжкого преступления.
Это сообщение Дмитрия Медведева обнадежило и одновременно привело в некоторое недоумение коллег Натальи Истемировой из центра «Мемориал». От адвоката семьи убитой журналистки Романа Карпинского им было известно, что в круг лиц, подозреваемых в совершении этого преступления, входят члены бандформирования «Ислама Успахаджиева», в том числе вербовщик боевиков Алхазур Башаев. Башаев и другие неустановленные следствием лица, цитирую я документ, оказавшийся в распоряжении сотрудников центра «Мемориал», с применением физической силы поместили Истемирову в автомобиль ВАЗ-2107 белого цвета, на котором вывезли ее в лесной массив, прилегающий к южной окраине села Газиюрт Назрановского района Ингушетии, где из пневматического газобаллонного пистолета, переделанного под пистолетный патрон калибра 9 мм, оснащенного прибором для бесшумной и беспламенной стрельбы, совершили ее убийство, причинив множество огнестрельных ранений головы и туловища. Конец цитаты. Это постановление оказалось в руках адвоката семьи Истемирова и Романа Карпинского до того, как он дал подписку о неразглашении тайны следствия. Теперь же адвокат очень осторожен в комментариях.
Есть определенный объем следственных действий, которые к настоящему моменту не удалось завершить. Должны быть предъявлены обвинения, если будет собрано достаточное количество доказательств, тем лицам, которые, по мнению следствия, будут причастны. Если они убиты, то в этом случае дело будет прекращено за смертью обвиняемого.
Юспахаджиев и Башаев были убиты в ходе спецоперации в ноябре прошлого года. В принадлежащем Алхазуру Башаеву схроне, который бойцы спецназа обнаружили после завершения спецоперации, было найдено фото Натальи Истемировой. Родственников и коллег Натальи Истемировой встревожило, что одним из возможных исполнителей ее убийства называется уничтоженный боевик. Ведь в таком случае велика вероятность того, что имена реальных заказчиков и исполнителей этого преступления останутся неизвестны. Теперь же Дмитрий Медведев дал им новую надежду. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов недоволен ходом расследования, полагая, что следователи не заинтересованы в раскрытии этого преступления, равно как и в расследовании тех преступлений, на которые в своей правозащитной деятельности обращала внимание Наталья Истемирова.
Такое отношение следствия ровно потому, что такое отношение к расследованию похищения Апти Зайналова и всем подобным делам, где есть ниточка, которая ведет представителям государственных силовых структур, следствие начинает буксовать.
В свою очередь, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина считает, что бригада, расследующая дело об убийстве Натальи Истемировой, находится в затруднительном положении, в том числе из-за того, что связано политическими установками.
Те же самые следователи нам сетовали на то, что они не могут допросить людей, которые могли бы быть свидетелями, и отказываются свидетелями. И даже был такой момент раздражения, когда мне сказали: вот видите, что это за люди, с которыми мы работаем, а за них жизнь отдала ваша Наташа. Но с другой стороны, я убеждена, что есть некие общие установки и есть некоторое давление, которое направляет их действия в определенное русло. Совершенно очевидно, что общая установка такова, она направлена все-таки в любом случае против нашей работы.
В правозащитном центре «Мемориал» ответственность за убийство Натальи Истемировой возложили на президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который неоднократно публично оскорблял правозащитницу и угрожал ей. Эти заявления правозащитников впоследствии послужили поводом для инициирования против Олега Орлова уголовного дела о клевете. Сам Орлов, тем не менее, убежден в том, что чеченские власти и раньше, и теперь дают такие политические установки, которые сложно расценивать иначе, как открытые угрозы в адрес правозащитников.
Год назад убили Наташу. Накануне. В течение нескольких месяцев по нарастающей должностные лица Чеченской Республики обрушивались грубейшими нападками на правозащитников в целом и на мемориальцев в частности. Вспомним, что Рамзан Кадыров публично по телевидению называл неких экспертов, которые говорят неудобные ему вещи, приравнивал к бандитам и террористам. Потом его правая рука, господин Делимханов, Адам Делимханов, просто приравнял правозащитникам, пособникам террористов и при этом сказал: значит, это все, кто поддерживает террористов, надо уничтожать, и мы их будем убивать. Потом совершилась трагедия. Прошел год, и что мы сейчас видим? Мы видим ровно то же самое, снова по нарастающей. С начала этого года идут угрозы. Обвинения, шельмования правозащитников в целом, мемориальцев в частности. И вот, наконец, апофеоз этих угроз. 3 июля господин Кадыров, выступая по телевидению, объявляет мемориальцев и вообще правозащитников врагами народа, врагами закона, врагами государства. Это прямая угроза.
Сказал руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Наталья Истемирова была одной из ведущих сотрудниц «Мемориала» на Северном Кавказе. Она расследовала преступления, связанные с пытками, казнями, исчезновением людей в Чечне. Правозащитная деятельность Натальи Истемировой отмечена многими международными наградами. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
«Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Кабардино-Балкарии принимает крайне острый характер многолетний спор между национальными общественными организациями за имущественные права на так называемые межселенные территории. Горные пастбища, которые пока не принадлежат ни одному из муниципалитетов, а находятся в государственной собственности. 7 июля в Москве балкарские общественники объявили голодовку у здания Государственной Думы. 11 июля к ним присоединились их коллеги в Ессентуках и группа поддержки в селах Балкарии. В свою очередь кабардинские общественники заявляют о готовности включиться в аналогичные акции, если власти уступят давлению со стороны балкарских активистов, рассказывает Мурат Гукимухов.
11 июля 10 представителей балкарских общественных организаций объявили голодовку у офиса Северокавказского федерального округа в Ессентуках. Участники акции требуют исполнения 131 федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления и обеспечения защиты конституционных прав балкарского народа. В частности, протестующие требуют передать горным балкарским селениям в муниципальное владение отгонные пастбища республики, которые в последние годы стали предметом спора между балкарскими и кабардинскими общественниками. Балкарцы утверждают, что это их исконная территория, и она должна быть передана им в муниципальное пользование в соответствии с законом. В интервью «Кавказского часа» организатор акции протеста, член Совета старейшин балкарского народа Тамара Гириева.
Народ пережил сталинскую ссылку. На вечные времена наша земля балкарская была передана Грузии и Кабарде. А вернувшись из ссылки, этот трудолюбивый наш народ отстраивал свои села. Но из 91 села живых осталось только 24. Остальные остались мертвыми. Теперь вот эти кабардинские законы Балкарию разрывают на части межселенной территории. Борьба народа в пределах закона не дает никакого результата, понимаете? Москва нас не слышит, а местная власть рвет Балкарию на части, урывая сердце Балкарии. Самые лучшие куски. Невозможно в такой республике жить. Ну, невозможно. Это бандитская республика.
Это был член Совета старейшин балкарского народа Тамара Гириева. Общественные споры и судебная тяжба за горные пастбища продолжаются не первый год. 27 февраля 2005 года республиканские власти решили эту проблему по своему усмотрению. Спорные альпийские пастбища были отведены в собственность республики. 3 апреля 2007 года Конституционный суд отменил это решение республиканских властей и обязал вернуть спорные земли балкарским муниципалитетам, которые непосредственно прилегают к спорным землям. В соответствии со 131 федеральным законом земли принадлежат тому муниципалитету, к которому они прилегают. Этот пункт закона отвергает претензии равнинных сел на их традиционные горные пастбища. По решению суда из 600 тысяч гектаров горных пастбищ республики балкарским селениям передали около 340 тысяч. Оставшиеся пастбища республиканские власти оставили в своем активе, но и эта территория теперь является предметом жарких споров. Кабардинские общественники считают, что балкарцы необоснованно претендуют почти на 70% территории Кабардино-Балкарии, без учета интересов других народов республики. Председатель Кабардинского национального движения Адвихаса Ибрагим Яганов утверждает, что балкарцы явно перебарщивают, выдавая за свои исконные территории и кабардинские земли.
Территории, которые сейчас требуют эти балкарские общественные организации, всегда были исконно кабардинскими. Они принадлежали кабардинским князьям, потом принадлежали колхозам и всегда были общественного пользования. Периодически балкарские села обращались к князьям, а потом и к администрациям колхозов, жалуясь на малоземелье, и всегда им предоставляли во временное пользование очень большие участки по отгонному животноводству, также территории для основания новых сел. И через какое-то время временно предоставленные территории становились постоянными. И вот таким образом, как и во всем мире, идет исток горского населения на равнину. И вот этот, в общем, процесс, он продолжается очень давно. И то, что происходит сейчас в Москве и в Ессентуках, продолжение этого процесса. Здесь балкарцы надеются захватить эти территории, потом передать их в аренду пчелам на равнине и жить за счет этой аренды.
Это был лидер кабардинского национального движения Адвихасы Ибрагим Ягганов. Чем дольше решается спор, тем непримиримее становятся позиции сторон. Ситуация грозит обострением к 2012 году, когда в полной мере вступит в силу закон о местном самоуправлении. С этого года населенные пункты должны будут самостоятельно содержать муниципальные инфраструктуры. Сейчас кабардинские общественники присматриваются к реакции властей на акции протеста своих балкарских коллег. Если акции возымеют действие, то кабардинцы будут не прочь занять их место, считает Ибрагим Ягганов.
Давление на властей со стороны балкарских общественных организаций мы считаем просто неуместным. Если такие провокации будут выполнять определенные задачи, то я думаю, что остальная часть населения тоже с удовольствием возьмется за такие методы, чтобы решить свои проблемы.
Это был лидер кабардинского национального движения Адвихаса Ибрагим Ягганов. Ситуация сложная, но закономерная. Когда законы, предусматривающие самые болезненные земельные отношения, принимают без оглядки на традиционный уклад российских окраин. А затем российские законодатели с удивлением обнаруживают, что принятый ими закон становится причиной эскалации межэтнической напряженности. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов в ходе недавнего визита в Кабардино-Балкарию заявил, что 131 закон, увы, не учел традиционного землепользования кавказских народов и нуждается в доработке. Проблема в том, что в данной ситуации отменить или изменить закон так же чревато последствиями, как и оставить его в силе. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
Малая Рица – одно из красивейших озер не только Абхазии, но и всего Кавказа. В отличие от своей большой сестры, знаменитого озера Рица, Малая Рица не столь доступна для туристов из-за отсутствия нормальной дороги. Материал нашего корреспондента Семена Пегова.
Живописное озеро Малая Рица находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. Добраться до него можно от Большой Рицы, главного бренда среди природных достопримечательностей Абхазии. В отличие от Большой, на Малую Рицу не поднимается. Занимаются толпы туристов. Здесь нет ресторанов, обустроенных смотровых площадок и прочих прелестей цивилизации. Место это пока что остается диким. На берегу озера стоит небольшой, но крепко сбитый балаган, в котором живет смотритель Фарид Хижба. Малую Рицу он открыл для себя 10 лет назад. С тех пор Фарид находится здесь практически всю весну, лето и осень.
Говорят, что иногда Бог тоже устает и спускается на землю, чтобы отдыхать. Ну, вот, видимо, это одно из этих мест тоже. Потом оно чистое, живое. Оно в прямом смысле слова, оно живое озеро. Я его так вижу, так понимаю.
Фарид Хижба вместе с друзьями, договорившись с администрацией Рицинского национального парка, несколько лет назад пробили тропу к Малой Рице. Они планировали заниматься организацией конных прогулок для туристов. Однако это оказалось не слишком востребовано, и сегодня заработок смотрителей складывается из платы за услуги проводника 100 рублей с человека и платы за пользование катамараном, на котором можно прокатиться по озеру. Полчаса – 100 рублей. В общем, дело это не слишком прибыльное, если учесть, что желающих подняться на Малую Рицу не так уж много. Дорога в одну сторону занимает более полутора часов, причем по пути приходится штурмовать довольно крутой подъем. Тем, кто поднимается налегке, еще ничего, а вот тому, кто идет с палаткой и рюкзаком, нужно серьезно постараться. Правда, трудная дорога в полной мере компенсируется пейзажем, который открывается на подходе к озеру. Малая Рица окружена живописными скалами, на которых растет хвойный лес, а само озеро имеет необыкновенно голубой цвет и поражает своей прозрачностью. Вода в озере питьевая, поэтому купаться здесь запрещено, да и по абхазским обычаям это не принято. Семья Шевченко, учителя из Смоленска, которые приехали в Абхазию с детьми и разбили на берегу палаточный лагерь, к этим традициям относятся с пониманием. Малая Рица произвела на взрослых и на детей одинаковое сильное впечатление.
Прикасаться к этой воде, как к святыне настоящей. И я считаю, что это еще одно из великих счастий, если можно так сказать, которые мне в жизни даны. Пережить это, прикоснуться к этому. Вообще это увидеть, ну, в конце концов, напиться. И не только физически, но и вот душевно.
Мне нравится на Малой Рице то, что тут есть катамаран. Еще мне понравилось, что тут вода прозрачная и много видно всяких лягушек, тритонов.
Малая Рица потенциально может стать не менее популярным туристическим объектом, чем Большая. Для этого нужно всего лишь пробить сюда автомобильную дорогу, что, в общем-то, не очень сложно сделать. Однако смотрителю Фариду Хижба эта идея не по душе. Денег, конечно, можно будет зарабатывать больше, но дикую красоту в таком случае не уберечь.
А как сюда УАЗики будут приезжать, там крик, шум, гам, машины, грязь? Человек все время за собой будет там бутылки бросать. Там. Если сюда дорогу сделать, конечно, все эта красота потеряется и все это будет совсем по-другому.
Фарида Хижба можно смело назвать горцем. Ему за 40 и последние 15 лет он старается большую часть жизни проводить в горах. У него есть еще один балаганщик в совсем уж глухих местах, где Фарид живет неделями наедине с самим собой и природой. Охота для него, в отличие от других горцев, далеко не самое главное занятие. Он просто любит ходить по горам и лазить по скалам.
Ну, скалы затягивают, конечно. Скалы затягивают, и если, скажем, мало опыта имеешь, или новичок особенно, то может так получиться, что просто ты, как бы сам того не замечая, начнешь лезть там все дальше и дальше.
Фариду не раз доводилось попадать в места, откуда выбраться, казалось бы, было невозможно. В таких случаях, по его словам, помогает только древняя абхазская молитва. Если ты стоишь на скале и по обе стороны от тебя пропасть, нужно постараться успокоиться и обратиться к Богу.
Это дословно получается: прости нас, Господи, за наше незнание. То есть все, что мы делаем, да, если мы не знаем, это делаем, вот как бы не наказывай нас за это.
Своим опытом горца Фарид охотно делится с молодым туристом из Новосибирска Ильей Коноваловым. Илье 19 лет, он приехал на каникулы в Абхазию на море, однако, побывав на экскурсии в горах, не захотел спускаться обратно и остался на Малой Рице помогать Фариду присматривать за озером. Илья с легкостью усваивает абхазские традиции и рассказывает об отличиях поведения в горах и в городах. Внизу, в знак уважения, младший должен всегда слушать старшего стоя. Здесь же все по-другому.
Считается, что человек уже в гору пришел, тут уже он как бы высоко находится, то есть вставать незачем тут. Даже если старший к младшему обращается, пусть ему там 70 лет, там, к 15-летнему, тот пацан, то есть, имеет право сидеть и слушать. Потому что уже в горах высоко.
Если же возвращаться к туристической теме, то катание на катамаране здесь это не единственное развлечение. Недавно Илья и Фарид установили на берегу телескоп. И теперь по ночам, когда чистое небо, можно любоваться не только горными, но и звездными пейзажами. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Говорит радио «Свобода», в эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии в результате взрыва в поселке Нарткала Урванского района ранены 5 человек. Неустановленное взрывное устройство сработало под легковым автомобилем сотрудника ФСБ, когда тот подъехал к своему дому. Сообщается, что мощность взрыва составила 500 граммов в тротиловом эквиваленте. На месте работает следствие. В Химкинском лесу рядом с разбитым экологами палаточным лагерем на месте вырубки горит техника, сообщают СМИ со ссылкой на Евгению Чирикову, лидера общественного движения в защиту Химкинского. Чеченского леса. Активисты считают это новой провокацией. Правоохранительные органы пока произошедшее не комментируют. В городе Набережные Челны продолжаются работы по разбору завалов на предприятии по производству клея, где в пятницу обвалилась стена. Повреждению стены предшествовал хлопок в одном из цехов и пожар. Погиб один человек, технолог, его тело уже извлекли. В России с начала лета в детских лагерях отдыха погиб 21 ребенок. Причиной в основном стало ненадлежащее исполнение обязанностей педагогами, ответственными за безопасность детей, сообщил уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, обсуждавший проблему с президентом России Дмитрием Медведевым. В США бывший сотрудник американского госдепартамента Уолтер Кендалл Майерс, обвинявшийся в шпионаже в пользу Кубы, приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Супруга 72-летнего Майерса, Гвендолин, получила 6 с лишним лет тюрьмы за пособничество мужу. Секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон планирует начать сегодня свое второе ближневосточное турне. Главной целью встреч с лидерами Израиля и палестинской автономии – попытаться убедить стороны в необходимости более активных действий на пути к возобновлению мирного диалога. Один из терминалов московского аэропорта Шереметьево в пятницу вечером был обесточен на 2 часа. По данным ИТАР-ТАСС, электричества не было в терминале F, более известном пассажирам как Шереметьево-2. О том, что кто-то из пассажиров не успел на рейс, не сообщается.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. На этой неделе ряд грузинских СМИ распространили информацию о встрече президентов Белоруссии и Грузии Александра Лукашенко и Михаила Саакашвили. Лукашенко и Саакашвили встретились в Крыму 12 июля, и их общение продолжалось примерно 3 часа. Безусловно, встреча двух президентов не могла не привлечь внимание белорусских оппозиционеров. Как оценить данный жест со стороны Михаила Саакашвили? С этим вопросом мой коллега Демис Паландов обратился к оппоненту белорусских властей Анатолию Лебедько.
Сейчас время сдачи экзаменов для всех политиков. Они должны делать выбор между ценностями и прагматизмом. И Саакашвили здесь не исключение. Ему также предстоит сделать такой выбор. Ну и судя по реальным действиям, не словам, он делает выбор в пользу прагматизма. Так что этим он во многом становится похож на многих европейских политиков, которые такой выбор уже сделали.
Там, в частности, речь шла о том, что между белорусским гражданским обществом и грузинским гражданским обществом будет налаживаться какой-то контакт. Вы можете себе представить, вот, какого рода взаимодействие может быть?
Лукашенко уж никак не может налаживать контакт от белорусского гражданского общества. Скорее всего, Лукашенко знает ключ к тому месту, где находится прагматизм Саакашвили. И слабое место грузинского политического руководства – это территория Абхазии и Осетии. И Лукашенко это прекрасно понимает. Он держит Саакашвили очень крепко, и это ему удается сейчас манипулировать, в общем-то, в какой-то степени официальным Тбилиси. Потому что, если сравнить риторику Саакашвили и то, что происходит сейчас, то мы видим огромную дистанцию. Действительно, была надежда, что в свое время Ющенко в тандеме с Саакашвили выступит на постсоветском пространстве как инициаторы создания большой серьезной коалиции демократии. И тем самым создадут интригу на постсоветском пространстве между авторитаризмом и демократией. Надежды были, надежд уже нет. Ющенко и надежды уходят и от Саакашвили. Тем более, только в тандеме можно было бы рассчитывать на некие серьезные амбициозные задачи и их осуществление. Грузия маленькая, Грузия очень уязвимая, и с точки зрения прагматизма Саакашвили и логика его действий понятны. Но с точки зрения ценностей, с точки зрения стратегии, а не дня сегодняшнего, конечно же, он отступает от основополагающих принципов, и это среди демократии демократических сил Беларуси сеется только одно разочарование.
Насколько вообще сейчас можно говорить о том, что Белоруссия точно не признает Абхазию и Южную Осетию?
Никто, ни одна страховая компания не возьмется тут выступать неким гарантом чего-то. Все зависит от вопроса цены. И Лукашенко будет торговаться по всем вопросам, включая и по этому. Если для него будут здесь какие-то преференции экономические, политические, он не будет признавать. Но как только кто-то предложит большую цену, вопрос решается в течение одного часа. Завязываться на Лукашенко с некими гарантиями под какую-то серьезную стратегию просто невозможно. Это человек, который играет в наперстки, в политические наперстки, и этим все сказано. Поэтому кто хочет играть с ним в наперстки, тот может попробовать.
С Анатолием Лебедько беседовал Денис Паландов. Встречу Михаила Саакашвили и Александра Лукашенко обсуждают эксперты. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси политолог Сосо Цискаришвили и из Москвы публицист-правозащитник Александр Подробинок. Я для начала веду в курс дела участников дискуссии. 12 числа в Крыму состоялась закрытая встреча Михаила Саакашвили и Александра Лукашенко. Информация об этой встрече просочилась только вчера. О ней сообщил телеканал «Имеди». «Имеди» в силу своих особых отношений с президентом Грузии получает информацию непосредственно из администрации Саакашвили, поэтому можно считать сюжет о встрече достаточно аутентичным. И вот что говорится о результатах. Президенты подчеркнули необходимость углубления отношений между двумя странами и выразили удовлетворение тем, что гражданские группы Грузии и Белоруссии, молодежь и бизнесмены углубляют диалог. Я вот остановлюсь на этой фразе. Александр Подробинок, вы могли бы хотя бы предположить, какие грузинские гражданские группы, с какими белорусскими гражданскими группами Михаил Саакашвили собирается сближать?
Я, вы знаете, Андрей, не могу этого предположить, и я думаю, что президент Саакашвили тоже не может предположить, какие именно группы будут взаимодействовать. Всем вообще кажется это довольно странным диалогом, если таковой будет, потому что Грузия достаточно свободная страна, там имеется гражданское общество, имеется оппозиция, и какая-то живая политическая и гражданская жизнь. В Белоруссии все это совсем не так, и настоящая гражданская жизнь и политическая жизнь находится, ну, если не в подполье, то, по крайней мере, не в публичной сфере. Очень разные режимы. Я, честно говоря, удивлен, как может гражданское общество Грузии контактировать с гражданским обществом Белоруссии, используя связи своих президентов. По-моему, это нонсенс.
Грузинские оппозиционеры обвиняют Саакашвили в узурпации власти, в том, что он отходит от норм демократии, и вместе с тем они постоянно совершают поездки в Москву, чтобы искать там поддержки, и, по-моему, вполне резонно грузинская власть пожимает плечами и утверждает, что московским покровителям оппозиции подобные обвинения можно было бы адресовать с куда большим основанием. И вот теперь Михаил Саакашвили встречается со своим белорусским коллегой, у которого репутация последнего диктатора. Означает ли это, что он выбирает себе политических союзников, не согласуясь с их политическими позициями?
Очень часто оппозиционеры, и не только, сравнивали Саакашвили с господином Лукашенко, как раз ввиду общих взглядов на внутриполитическую жизнь. Естественно, степень демократии разная, но подходы во многом настолько идентичны, что очень трудно не замечать. В данном случае я считаю, что Саакашвили довольно талантливо использовал ошибки российских коллег, которые действительно показали всему миру, что им дороже – Белоруссия или империя энергетическая. Обидев самого верного соседа, очень быстро господин Саакашвили сумел использовать недовольство текущими делами товарища Лукашенко, и состоялась встреча двух светочей демократии. Сам господин Саакашвили сегодня отмечал во время встречи с губернаторами главную задачу, которая ставилась во время этой встречи – привлечение белорусских туристов в Грузию. Но одновременно, естественно, в Грузии подчеркивают все тот факт, что Министерство иностранных дел Белоруссии запретило своим гражданам посещать оккупированные территории Грузии. Это оценивается, в общем, как жест поддержку территориальной целостности Грузии.
Александр Подробинок, как вы считаете, может ли ситуация складываться так, что на постсоветском пространстве лидеры, которые объявляют себя демократами, они все-таки в большей степени руководствуются политическим прагматизмом? Они ориентированы на Запад не в силу какой-то внутренней потребности в развитии демократических устоев общества, а в силу того, чтобы обеспечить существование своей независимости нации и государства.
Власть закономерно вытравливает из человека лучшие качества. И человек начинает осознавать себя больше политиком, нежели гражданином. В хороших, правовых, цивилизованных, демократических странах существуют общественные институты, которые сдерживают исполнительную власть, не позволяя ей заниматься такой реальной политикой, в худшем смысле этого слова, реальной политикой. Существенно то состояние, в котором находится грузинское общество, и та политика, которая прогнозируется хотя бы на ближайшее время. Мне кажется, что союз с Белоруссией на почве неприязни к Москве – это не очень устойчивый союз. Я понимаю, что трудно отказать себе в удовольствии щелкнуть по носу Москву, показать, что ее имперские амбиции ведут в тупик. Это все очень приятно. Но входить в союз с режимом, подобным режиму, установленному в Беларуси господином Лукашенко, мне кажется очень неразумным и очень недальновидным. Это, безусловно, снижает демократический имидж Грузии. И это, я думаю, не красит репутацию Саакашвили. По крайней мере, в глазах белорусской оппозиции, белорусской интеллигенции, белорусского народа, я думаю, что Саакашвили выглядит в данном случае не очень хорошо.
Сосоц из Кришвили, Александр Подробинок, полагает, что и уровень демократии другой, и, что ли, интенциональность грузинского общества совершенно иная. Оно развивается в верно избранном направлении, и поэтому вот этот вот шаг Саакашвили, вот эта его встреча, она выбивается из общего курса. Вы тоже так полагаете?
Знаете, я все-таки считал бы, что это абсолютно закономерно. Скажу, что происходило со мной лет 5 тому назад, когда меня пригласили участвовать в Минск на конференции Рады интеллигенции белорусской. Мне удалось на второй день просто выскочить из оцепления ОМОНа, из дремучего леса, где проводилась эта конференция, и вылететь обратно в Тбилиси не тем путем, которым я прилетел в Минск. И на следующее утро было заявление господина Лукашенко о том, что Белоруссия вводит визовой режим для Грузии. Это, конечно, разные уровни демократии, но есть и показательные вещи, которые могут быть полезны для Грузии. От нескольких белорусских оппозиционеров я слышал, как они выигрывали раз за разом судебные разбирательства против белорусских властей. Но, естественно, результат тот же, что и в Грузии. Выполнения даже справедливых судебных решений, конечно, в Белоруссии нет. Но в Грузии все-таки завидуем такому суду, который может после Лукашенко остаться профессиональным и чистым таким в своих деяниях. В Грузии до этого еще надо дорасти. Не будем сравнивать демократии друг с другом. Мы заслуживаем той демократии, которую имеем. Прежде чем рассуждать о несуществующей в Беларуси демократии, надо, чтобы каждый народ разобрались у себя дома проблемой демократии.
Благодарю вас. У нас на линии из Москвы был публицист и правозащитник Александр Подробинок. Из Тбилиси политолог Сосоц из Кришвили. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Иран внимательно наблюдает за происходящим на Южном Кавказе и строит свою кавказскую политику. На эту тему политолог Сергей Маркедонов.
Иранская проблема по-прежнему остается одним из главных вопросов мировой политики. Между тем, иранский вопрос намного более широкий и разнообразен, нежели стремление обзавестись исламской ядерной бомбой. И хотя сегодняшний Иран демонстрирует стремление играть в глобальные геополитические игры, он остается в первую очередь региональной державой, имеющей серьезные позиции на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Значение Кавказского региона традиционно было и остается для Ирана высоким. Иран имеет более 660 километров границы с Арменией и Азербайджаном. До сравнения, турецко-армянская граница, пока еще закрытая, составляет 325 километров, а турецко-грузинская – 267. По мнению депутата национального парламента Армении политического аналитика Степана Сафаряна, цитирую, «иранские дипломаты и аналитики считают, что если Турция может играть столь активную роль на Кавказе, то Иран имеет на это куда более веские причины». Конец цитаты. Тем паче, что за годы президентства Махмуда Ахмадинежада кавказское направление иранской политики было весьма активным. Здесь можно упомянуть интенсивные отношения с Арменией и налаживание диалога с Баку, что в 90-е годы было крайне затруднено, и развитие контактов с Тбилиси, несмотря на проамериканский характер внешней политики Грузии. Так, Тегеран в феврале 2010 года официально заявил о неготовности признать независимость Абхазии и Южной Осетии. События нынешней недели снова подтвердили данный тезис. 14 июля 2010 года министр энергетики Армении Армен Мовсесян заявил о том, что уже осенью будет запущено строительство нового нефтепровода, который свяжет Кавказскую республику с Ираном. Реализация данного проекта, с одной стороны, резко снижает замкнутость Армении и повышает ее энергетическую безопасность, а с другой – повышает экономическую роль Ирана на всем Большом Кавказе. Буквально через день посол Армении в Тегеране Григор Ракелян заявил, что иранский президент Ахмадинежад получил приглашение посетить Ереван. Официальная причина такого приглашения – беспристрастная позиция Тегерана в процессе карабахского урегулирования. И в самом деле, осознав, что на Большом Кавказе формируется новый статус-кво, Иран пытается внести свою лепту в этот процесс. В апреле нынешнего года министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил о разработанных Тегераном предложениях, которые можно рассматривать как определенную альтернативу обновленным мадридским принципам, подписанным президентами США, России и Франции. Иран не устраивает такое разрешение конфликта в Карабахе, которое предполагало бы ввод в регион международных миротворческих сил, при этом неважно, под каким флагом они будут размещены. Представители Тегерана всегда заявляли, что в регионе должны присутствовать только внутренние региональные силы. Таким образом, интерес Еревана здесь понятен. Приглашение иранского лидера диктуется не горячей любовью к нему, а попыткой затормозить реализацию мирного плана стран сопредседателей на невыгодных для Еревана условиях. Но каковы приоритеты самого Ирана на Кавказе? Рассматривает ли он свою политику здесь как продолжение борьбы с большим сатаной? Отвечая на этот вопрос, необходимо понимать всю противоречивость внешней политики Ирана вообще и его кавказского направления в частности. С одной стороны, Тегеран категорически не приемлет интернационализации геополитических процессов в регионе. Для него крайне опасны действия США и Израиля, который после расхождений с Анкарой также проявляет свой интерес к Кавказу. Но в то же самое время в своих двусторонних отношениях с Грузией, Арменией, Азербайджаном или Россией Тегеран стремится опираться не на религиозный пуризм, а на национальный эгоизм. И здесь нежелание нарушать статус-кво стало характерной чертой иранской политики. Этим объясняется взвешенный подход Ирана к армяно-азербайджанскому конфликту, хотя, казалось бы, азербайджанцы – это по большей части шииты. Этим же объясняется готовность и заинтересованность к диалогу с Грузией. Нельзя не заметить, что в августе 2008 года в иранских изданиях доминирующей тональностью было сочувственное отношение Грузии, которое слишком доверилось западным политикам и экспертам. Впрочем, это не сопровождалось резкими выпадами в адрес России. В случае же с российским Северным Кавказом официальный Тегеран всегда подчеркивал идеологическую чуждость для него салафитских практик и готовность к поддержке территориальной целостности РФ. Таким образом, мы можем зафиксировать, что во внешней политике очень часто громкая риторика и реальные действия не совпадают или как минимум требуют корректировки. С одной стороны, говоря об иранском руководстве, мы вспоминаем их юдофобскую риторику или популистские призывы исключить США и Великобританию из рядов ООН или МАГАТЭ. Но на отдельных внешнеполитических театрах, в частности на Большом Кавказе, иранцы не раз доказывали свое умение вести вполне прагматичную игру.
Политолог Сергей Маркедонов. В Северной Осетии после серии скандалов, приведших к отставке муфтия республики, избран его преемник. Из Владикавказа сообщает Жанна Тарханова.
В связи с избранием нового муфтия Северной Осетии в республиканской общине Владикавказа возобновились дискуссии вокруг вопроса, какими качествами должен обладать глава мусульманской уммы республики. Особую остроту спорам придают события, ставшие результатом скандального интервью бывшего муфтия Али Хаджи Евтеева. Муфтий признался, что был очень радикален и проходил обучение в лагере Хаттаба. Но самую резкую отповедь вызвали нападки Евтеева на православных священнослужителей, которых он обвинил в пассивности и назвал сообществом, которое преградило людям дорогу к Богу. Но кто же стал новым муфтием республики? Муфтиат Северной Осетии возглавил Хаджимурат Гацалов, светский человек, выпускник факультета механизации Горского сельскохозяйственного института. С мая прошлого года Гацалов работал заместителем муфтия и председателем исполкома духовного управления мусульман. Особую популярность приобрел в общине как сторонник передачи бывшей шиитской мечети, ныне Владикавказского планетария, из государственной собственности в собственность мусульманской суннитской общины Северной Осетии. Однако, похоже, до согласия в республиканской уме пока далеко. С Споры среди членов общины вызывают отсутствие теологического образования у исполняющего обязанности муфтия. Являющиеся преимущественно православной по вероисповеданию Северной Осетии, больше чем соседние мусульманские республики Северного Кавказа, нуждаются в ученых-богословах. Как объяснили мне прихожане мечети, муфтий для них – это духовный лидер, советами помогающий решать проблемы общины на основе углубленного исламского знания. Именно поэтому для муфтия религиозное образование обязательно. По этой причине старики пока не спешат поздравлять Хаджи Мурата Гацалова с новой должностью. Мусульмане, эмоционально обсуждающие новое назначение между собой, крайне неохотно делятся своим мнением с прессой. Высказать свое мнение согласилась лишь прихожанка соборной мечети Илона Плаева.
Что-то сказать о положительном или отрицательном в отношении его назначения я, наверное, не могу. Единственное, я смею утверждать, что для такой серьезной должности необходим человек с серьезным религиозным образованием. Насколько мне известно, Хаджи Мурат Гацалов не располагает религиозным образованием.
По мнению некоторых прихожан соборной мечети Владикавказа, нынешнее избрание исполняющего обязанности муфтия лишь простая формальность, и каких-либо судьбоносных изменений религиозной общине ожидать не следует. Между тем, представитель духовного управления мусульман, пожелавший остаться неизвестным, объяснил, что избрание Хаджи Мурата Гацалова особенно восторженно было принято молодежью, которая традиционно связывает надежды на позитивные сдвиги с приходом новых людей. Духовное управление мусульман уверены, что светское образование не является преградой на пути к обретению глубоких познаний в области веры и служения Аллаху.
Дальнейшая работа как бы в атаке будет продолжаться, то есть это первоочередное наше направление, это восстановление и реконструкция мечети.
Прокомментировать ситуацию я попросила Тимура Дзиранова, религиоведа, кандидата философских наук. В начале 90-х он, будучи генеральным директором Объединенного музея, а суннитская мечеть тогда была филиалом музея, разрешил по пятницам и во время религиозных празднеств верующим исполнять религиозные обряды.
На ваш вопрос о том, может ли светский человек возглавить духовное управление мусульман, в частности Республики Северная Осетия, в принципе, возможно, потому что духовное управление – это общественная организация, объединяющая всех мусульман нашей республики, и главными критериями – это чтобы руководитель был достаточно образован и чтобы он был истинным мусульманином, придерживающимся тех форм религии, которые господствуют у нас. Ну, у нас суннитская форма религии ислама. В Северной Осетии всегда не хватало людей с образованием, с духовным образованием. Я думаю, что духовное управление сделали такой правильный выбор, поэтому надо уважать этот выбор. А со временем, я думаю, что или появятся люди, имеющие духовное образование, или нынешний муфтик сумеет поднять свой уровень и получить такое образование.
Полагает религиовед Тимур Дзиранов. Ситуация, складывающаяся в религиозной общине, интересна еще и тем, что, согласно уставу духовного управления, муфтий избирается делегатами съезда мусульман Северной Осетии раз в 5 лет. Последний такой форум проходил в прошлом году. Тогда из уставных документов были исключены пункты, позволявшие решением 20 членов совета досрочно освобождать и отправлять в отставку действующего муфтия и избирать нового. Из-за этого Али Хаджи Ифтеева не могли снять занимаемой должности, поэтому ему и пришлось добровольно сложить с себя полномочия. А для вступления Хаджи Мурата Гацалова в должность муфтия потребуется созыв внеочередного съезда. Но, похоже, в планы духовного управления это пока не входит. Кроме того, такая ситуация позволит и другим мусульманам претендовать на пост главы главной мусульманской организации Северной Осетии. Жанна Тарханова для «Кавказского часа», Владикавказ.
«Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Чеченская жара, которую не преодолеть без помощи Всевышнего, в материале писателя Германа Садулаева.
На всей европейской территории России стоит аномально жаркая погода. И Северный Кавказ не стал исключением. Правда получается, у наших народов одна судьба, историческое, политическое и даже климатическое. Все живое ищет спасительную тень. Города и села замирают в полдень. Даже куры, изнемогая от солнца, стараются поглубже зарыться в песок. Самое опасное время от 14 до 15 часов. Все это опять так похоже на нашу социальную жизнь под палящими лучами всевидящей и всепроникающей власти. Уходим в тень, зарываемся в песок. На четверть увеличилось количество обращений граждан в больницы Чеченской Республики. Участились гипертонические кризы, поступают пациенты с солнечными и тепловыми ударами. Как и везде в России, люди потянулись к воде. Но оказалось, что пляжи не оборудованы. На водохранилище, которое называют Грозненским морем, нет буйков, нет вышек для спасателей. И вообще купаться можно только мужчинам и детям. Женщинам советуют применять защитный крем. Но что мазать при неполном, но все же хиджабе? Разве что только нос. И вот что еще интересно. Чем заканчивается удушающая жара? Обычно ураганом. Никаких ассоциаций и далеко протянутых параллелей. Просто действительно, шквальный ветер обрушился на село Гвардейское Надтеречного района. Ветер был так силен, что валил деревья и буквально срывал крыши с домов. Ущерб от урагана оценивают в 5 миллионов рублей. Заботливые власти пообещали оказать пострадавшим срочную помощь. А мы здесь пока еще страдаем от духоты, от зноя, мучаемся и ждем. Уже не знаем сами чего. Может быть, свежего ветра, пусть даже и урагана, ливней, гроз и помощи, срочной помощи, откуда-нибудь, но лучше, если сверху, с самих небес.
Писатель Герман Садуваев из Санкт-Петербурга. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Наталья Пахомова.
With the submarine.
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему, в ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».